Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и кандидат исторических наук, историк Белого движения и Второй мировой войны Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, Кирилл Михайлович!
Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня в рубрике «Под знаменем России» в эфире радио «Град Петров» в цикле «Белые генералы» мы начинаем цикл программ, посвященных одному из самых выдающихся представителей, вождей Белого движения, генералу Антону Ивановичу Деникину. Мы постараемся, чтобы жизнь этого человека была отражена от начала и до конца, чтобы личность Антона Ивановича Деникина, его роль в истории России, предстала перед вами, дорогие радиослушатели, не только как выдающегося военачальника, участника нескольких военных кампаний, не только как писателя, историка, не только как деятеля Белого движения, но и как выдающегося представителя той великой Российской империи, исторической России, о которой, в общем-то, цикл программ «Под знаменем России» и говорит. Я напомню, что в этом цикле программ «Под знаменем России» уже были передачи, посвященные генералу Алексееву, генералу Врангелю, генералу Корнилову и другим деятелям. И вот Антон Иванович Деникин, пожалуй, величиной и значимостью своей фигуры не уступает им. И прежде чем мы приступим к началу его жизни, к его происхождению и, может быть, детству и юности, я бы хотела, Кирилл Михайлович, попросить вас сказать несколько слов о значении Антона Ивановича Деникина в истории и российской военной истории, и истории Белого движения. Как вот эта фигура представляется для вас, как для историка? Может быть, ее особенность?
Антон Иванович Деникин занимает, конечно, совершенно особое место в перечне руководителей Белого движения, в перечне тех представителей русского генералитета, которые после Октябрьского переворота 1917 года вступили в вооруженную борьбу с большевиками, с той властью, которая возникла таким мятежным путем. Деникин – это был человек, который меньше всего подходил на ту историческую роль, которую было суждено сыграть. В первую очередь, это глубоко интеллигентный русский человек, со всеми достоинствами, недостатками, присущими представителю вот этого социального слоя исторической России. Это человек безупречно, лично порядочный и честный, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других представителях Белого генералитета, особенно, может быть, фигурах второго ряда. Действительно, к сожалению, гражданская война – это война, в которой коррозия моральных принципов, нравственных принципов происходит еще более глубоко и еще более страшно, нежели чем на войне обычной, когда воюют регулярные армии и государства. Гражданская война, вообще любая война, в принципе, богопротивна, ничего хорошего в этом социальном катаклизме нет, но в гражданской войне вот вся отвратительность войны проявляется еще в большей степени. В первую очередь потому, что зачастую все стороны, которые в этой гражданской войне участвуют, на каждой стороне есть силы, которые рассматривают войну как средство решения своих материальных проблем, мягко скажем так. Ну, а грубо можно сказать, гражданская война, она разнуздывает всегда самые, так сказать, печальные инстинкты, которые есть в человеке. И вот поразительно и очень важно для меня то, что Антон Иванович Деникин остался человеком, я еще раз подчеркиваю, лично порядочным и лично честным. Он покинул родину весной 1920 года, когда вся сумма ему лично принадлежавших средств составляла то ли 7, то ли 11 британских фунтов. Вот. Это копейки, в прямом смысле этого слова, по сравнению с теми колоссальными, там, миллионными суммами, которые проходили через его руки. В этом смысле генерал Деникин продолжал традицию честного бескорыстного служения таких генералов, как Михаил Васильевич Алексеев и Лавр Георгиевич Корнилов. Вот эти люди действительно, как бы они были, ну, совершенно в прямом смысле этого слова, в материальном отношении нищими. И, безусловно, огромным плюсом в жизни Деникина было то, что он никогда даже не искушался вот теми колоссальными возможностями, которые открывались перед ним в бытность главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Третье, что бы я хотел сказать, это то, что Антон Иванович Деникин был человеком от начала своей службы и, в общем-то, до последних дней в эмиграции, до своей смерти в 1947 году в североамериканских Соединенных Штатах, он был человеком очень последовательным и принципиальным. Я не могу сказать, и мы об этом будем говорить, что все его заявления, принципиальные установки и периоды гражданской войны, и тем более периоды эмиграции, они были безупречны, с ними нельзя было спорить. Но в последовательности, в принципиальности, которая, как мне кажется, была следствием его порядочности личной, сомневаться не приходится. Антон Иванович Деникин – это, безусловно, один из забытых героев Великой войны, как называли Великой войной современники Первую мировую войну. Он был действительно превосходным начальником дивизии, и его стрелковая бригада, которая потом стала называться дивизией, была переформирована в дивизию, стала называться дивизией железных стрелков, действительно, на театре военных действий ее сравнивали с каретой скорой помощи. Я еще раз подчеркиваю, что Деникин воевал против очень сильного противника, качество которого и техническое вооружение которого, в общем-то, превосходило те силами, которыми он располагал. Я имею в виду период Первой мировой войны. Но, видите, обстоятельства исторические складываются так, что человек зачастую не выбирает тех ролей, которые он вынужден играть. И я еще раз подчеркиваю, что, вступив в командование армии по приказу генерала Алексеева после гибели генерала Корнилова при штурме Екатеринодара, я думаю, Алексеев, об этом уже никогда не узнаем, были ли у него какие-то другие предпочтения при назначении на эту должность. Или Деникин просто поставил Алексеева перед фактом, сказав, что у нас с Лавром Георгиевичем было уже давно это условлено. Но так или иначе, Деникин оказался во главе добровольческой армии, соответственно, потом всего Южного Белого фронта, волею исторических обстоятельств. И он, как мне кажется, сделал все от него лично возможное для того, чтобы выполнить эту миссию, выполнить тот долг, который он принял, на себя возложил. И то, что его усилия не дали желаемого эффекта, в этом личная драма Антона Ивановича Деникина. Бесспорно совершенно, что он был человеком, я еще раз подчеркиваю, честным. Но я допускаю, что обстановка и ситуация историческая, в которой он оказался, и те задачи, которые ему приходилось решать, они оказались выше его потенциальных возможностей. Такое в истории тоже, к сожалению, бывает. Потому что я еще раз подчеркиваю, что, в общем-то, приняв командование крошечной армии в тяжелейших условиях, он оказался во главе действительно больших антибольшевистских вооруженных сил Юга России. Летом 19-го года и к весне 20-го года Южно-русский Белый фронт пришел к своему крушению, к своему краху. И здесь, конечно, безусловно, как бы не восхищаться личными качествами Антона Ивановича, есть и личностный фактор, бесспорно совершенно. Сейчас понятно, что Антон Иванович Деникин относился действительно вот к лучшим представителям той служилой России, которым очень мало внимания уделила русская литература. По существу, я думаю, что Деникин – это капитан Тушин, дослужившийся до генеральского чина. Вот это самое яркое литературная параллель, которая может быть проведена.